Sit-down-шоу с Игорем Николаевичем.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня пятница, и в эфире Sit-down-шоу с Игорем Николаевичем. И у меня сегодня интересный и очень редкий гость. А вернее сказать, гостья. Зовут ее Оля Сапрыкина. Здравствуй, Оля.
Здравствуйте.
Она наша землячка, сестра моего хорошего друга и нашего общего друга. Активный пользователь социальных сетей, и я думаю... И среди орловчан есть люди, которые ее знают вот именно по социальным сетям. Ну, по крайней мере, мне хочется на это надеяться. И поговорим мы сегодня вот на какую тему. Потому что я думаю, что Оля у нас редкий человек по той простой причине, что она уже совершенно спокойно несколько лет живет в замечательной стране Китай. Оль, так?
Да, так. Можно я сначала скажу спасибо, Игорь Николаевич, что пригласили меня на программу, мне очень приятно. И да, это правда, я живу уже 3 года в Шанхае, и до этого я жила... в Нанкине 1.5 года и жила в славном городе Хэфэй, где я сначала училась.
Отлично. Оль, ну вот я думаю, что у большинства сейчас это услышавших возникает вопрос. Ну, по крайней мере, в нашем городе. Я не знаю, как в Москве, а по крайней мере, вот в таких городах, как наш, каких-то тихих, провинциальных. А вообще, что, как так получается? Что должно случиться, чтобы человек, который родился и вырос здесь, учился здесь. Ты же АГУ закончила, я не ошибаюсь?
Да, ИНЯС.
ИНЯС, да? Конечно. У тебя английский был основной?
Да, английский,
основной.
Немецкий.
Английский, да. Немецкий, да? Ну вот, человек выучился. Ну да, у него есть английский язык. И потом хлоп и Китай. Ты туда прямо отсюда уехала? Или у тебя были какие-то в жизни путешествия?
Ну, путешествия были. Я ездила только в Америку. Я ездила по программе Camp America и была, работала в лагере летом, 2 лета. Вот, это были такие, первое мое такое дальнее путешествие. И потом, мы же выиграли стажировочку, и нас послали на 9 месяцев. Я была с подружкой, и мы 9 месяцев вот учились в Хэфэе. Ну, тогда это было очень жестоко, потому что сейчас он развивается, он становится центром, он очень удобно расположен географически, и то есть он превращается, у них уже теперь все есть, там у них есть Zara, у них есть Starbucks. А когда мы приехали, это был вот 100% Китай, это был настоящий Китай, там было все грязно, там все постоянно строилось, ну, Китай, в принципе, такая большая стройка, там постоянно, то есть это было развлечение у нас, смотришь из окна, там 6-го этажа тогда всего, смотришь, о, а тут вчера был домишко, а сегодня там домишки нет, и буквально они очень быстро все строят, там понастроили всего, то есть сейчас это нормальный город, если ты туда приедешь, там можно жить, а когда, да.
Оля, я буду немножечко перебивать, я прошу прощения, я иногда...
Перебивай.
Значит, послушай, вот сейчас мы к Китаю еще перейдем, более таким вещам, просто вот мне очень интересно понять, да, вот на твоем опыте или услышать твое мнение об этом, ну, стажировки студентов сейчас вещь достаточно обычная, тем более языковые, наверное, студенты вот нашего АГУ, да, бывшего педа, они, наверное, первыми стали ездить по стажировкам. Я знаю, что сейчас уехать на стажировку куда-то за границу можно из технического вуза, там, из нашего ГТУ, из сельскохозяйственного вуза, я знаю, что лет 10 назад они куда-то ездили к шведским фермерам. То есть это как бы стало, в принципе, обыденно, да, ездить студентами. И вот вы, помимо стандартных там языковых курсов где-то в Америку, а почему Китай-то вообще? Вот ты английский изучала.
Мы учили дополнительно, там был выбор дополнительного 3-го языка. Мы взяли китайский, и у нас был вот этот прекрасный преподаватель, господин Ши, и он так рассказывал про Китай, и была возможность, то есть у ОГУ была какая-то вот связь у них с этим университетом в Хэфэе, этот Хэфэйский государственный университет, Анхуйский, провинция Анхой. То есть от них приезжает 20 китайцев к нам учиться в УГУ, и от нас, обычно первый раз девочка до нас ездила, была одна. То есть, в принципе, позиция была одна, но мы вместе долго к этому шли, и в итоге они сказали, мы не можем выбрать, и мы поехали вдвоем. Это был идеальный вариант, и сейчас все ездят по двое, а иногда даже по трое. То есть мы
Скажи, пожалуйста, вы были лучшими студентками или просто единственными, кто изучал китайский здесь?
В смысле здесь?
Да.
Когда мы начали изучать, нас было много, а вот именно как мы же поехали после 4-го курса, мы взяли академ и поехали. К этому моменту нас было 2.
Слушай, то есть, а почему китайский? Потому что просто был выбор.
Просто было интересно.
Это было интересно, или это было с таким далеким прицелом, намеком? Знаешь,
когда не было прицела.
Как лет 15 назад, когда у нас здесь...
Мы уже знали, что китайцы нас в итоге захватят, и нам нужно подготовиться.
Послушай, я не знаю, была ты в этой компании или нет, вот та старая еще КВНовско-агушная компания, они же через одну девчонку очень здорово дружили вот с ребятами, которые приезжали работать, итальянцами, которые приезжали работать на Керама Марацу, да, где-то в компаниях каких-то пересекали. пересекались, угу. там, если кто-то помоложе. И вот еще тогда, лет 15, какой-то итальянец говорил: вот у меня двое детей растут. Значит, один из них изучает русский, специально я отдал там, в Италии, а второй изучает китайский, потому что я думаю об их будущем, и я абсолютно уверен, что владение этими языками даст им такой профит совершенно явный для того, чтобы в будущем найти себе работу и прекрасно чувствовать себя в этой жизни. То есть вам было просто интересно или...
Тогда нам было просто интересно. Мы так далеко тогда не думали. А сейчас уже все понятно. Все едут в Китай, всем нужен китайский, все учат.
В общем, вы приехали в этот университет города Хэфэй. Это вот тот Хэфэй, который недалеко от Шанхая или какой-то другой
Хэфэй? Сейчас там есть трехчасовой очень быстрый поезд. Там есть скоростной поезд и очень скоростной поезд, который идет 300 км в час. И то есть это сейчас меньше, чем 3 часа даже, 2,5 часа.
Ну окей, и это было, вот сейчас ты 3 года живешь там, а ты сразу после окончания института поехала, или все-таки был какой-то перерыв?
Мы сначала были на год, потом я приехала обратно, закончила университет, угу. решила, что мой китайский еще недостаточно хороший, поехала.
Слушай, а...
То есть это был перерыв в год.
Я вот сейчас думаю, ну я могу себе представить, что такое китайский, хотя бы просто умозрительно, как об этом говорят, одни из самых сложных, якобы одни из самых сложных языков, русский и китайский.
Да, с русским, да.
Скажи, ты сейчас ты владеешь китайским? Ну, на каком-то уровне, да, может быть?
Ну, да. Ну, мне кажется, на продвинутом. То есть, ну, я очень много всего понимаю. Я практически все понимаю. Я могу говорить на практически все темы. Ну, за исключением всяких профессиональных. Ну, я и по-русски не могу говорить на эти темы, так что нормально.
Да я просто обыденная бытовая речь. То есть, нормально.
Не вопрос.
Я как-то тебе даже в Фейсбуке задавал вопрос. Мне было интересно. Я для себя открыл, что, собственно говоря, и китайцы... Ханьцы, да, ханьцами их называют. Потому что надо знать, что в Китае там же еще много, кроме да, ханьцев, живет
да,
народу.
Много народу, да.
Там и в Синьцзяне, там вот эти мусульмане, mm-hmm. которые вообще не китайцы, и монголы там где-то немножечко, а на юге Китая там вообще какая-то куча каких-то народностей.
Ну, да,
я даже посмотрел по да, карте, там сяо-мяо, там как-то всего, их да. называют, такое, там очень много. Но даже сам вот этот китайский язык, на котором говорят ханьцы, он делится на диалекты. И якобы там северные китайцы не всегда понимают южных там или там восточно-западных. Ты можешь это подтвердить или опровергнуть?
Скорее опровергнуть. Ну, допустим, все, в Гонконге все официально, все говорят на кантонском, да? Угу. На юге Китая, вот именно провинция Гуандун и все вокруг, вот это там Шэньчжэнь, Гуанчжоу. Угу. То есть там они тоже знают кантонский, они могут говорить на кантонском. Но все равно во всем материковом Китае все обязательно в школе учат путунхуа, по-английски мандарин.
Мандаринский вот этот диалект, да?
Да, обязательно все учат в школе. То есть, естественно, есть там какие-то вот, опять же, хэфэй. Там есть какие-то люди, то есть, например, бабушка моей хорошей подруги. Подруга прекрасно, естественно, говорит на путунхуа, на всем. И говорит на вот этом местном хэфэйском диалекте. На нем говорит бабушка, я не понимаю ничего. Я просто киваю, говорю спасибо и ем.
Ну, обычно просто и даже смысл не ловится. Вот, скажем, как у нас там день западные украинцы говорят. Мы не все понимаем, но хотя бы смысл.
Китайцы могут, но они быстрее выучивают. То есть, например, опять же, я живу в Шанхае, и там есть шанхайский диалект. Угу. Я не понимаю. Но вот, например, когда мой знакомый, да, он учился в Шанхае в университете. Сейчас он закончил в этом году. Он понимает, но не говорит. То есть у него заняло это 5 лет. Когда он приехал, он говорит, я тоже ничего не понимал. Вообще ничего не понимал. То есть он не диалект, он другой язык. Он абсолютно другой язык. Кантонский, кстати, ну, там как-то чуть-чуть проще, потому что если ты знаешь, как писать, если ты умеешь писать и читать, то в кантонский это те же иероглифы, только усложненные, традиционные иероглифы. Путунхуа – упрощенные. Mm-hmm. Они так все упростили, и там, в принципе, там все понятно, там прослеживается, что во что перешло. То есть я могу прочитать там что-то, я могу там что-то посмотреть, и он иногда что-то есть похожее, вот именно в так, вот очень бытовое, там, посмотри, послушай, дай мне вот это, а вот это, там как-то есть что-то знакомое, то есть можно определить. Ой. Но очень сложно, нужно прямо, это не постоянно происходит, и когда происходит, то можно так, я знаю, что они сказали.
Я вот сейчас тебя слушаю, я немножко в удивлении нахожусь. Ну ладно, вот есть понятия европейские языки, mm-hmm. там индоевропейские, неважно yeah. какие. Но, по крайней мере, там буквы, да, латиница. Mm-hmm. Ты можешь не знать язык, но ты знаешь латиницу, ты знаешь, как читаются эти буквы. Ты можешь как-то прочитать, ты понимаешь, ну, приблизительный строй предложения. Но это иероглифы, это как... Он же тональные какие-то тоновые, языки, да. Там же как-то вот... Тоновые. Там что-то можно так. Как-то вот...
4 тона.
В нос куда-то сказать, и совершенно другой смысл вроде одного и того же звука. Действительно так?
Ну, это так, да.
Как ты это освоила вообще?
Ну, нужно быть обезьянкой, нужно обезьяничать, нужно повторять за другими людьми. Вот как они говорят, так надо и говорить.
Скажи честно, над тобой китайцы, когда ты только изучала, часто смеялись?
Нет, вот я общалась с нормальными какими-то китайцами, они... Ну, у меня были такие случаи, когда там совсем что-то там неподходящее сказала, тогда они смеялись. А так, ну, это было 3 раза за все время. Они очень стараются, они слушают, они понимают, они очень радуются, если ты знаешь какие-то культурные аспекты, если ты там что-то сказал или какое-нибудь выражение местное. Они прям сразу так радуются. И прямо все, ты сразу их лучший друг.
А вообще они хорошо, наверное, к этому относятся, что кто-то пытается изучить вот, их язык.
Как раз.
Европеец, да, белый человек пытается с ними вот этот сложный там язык, которому там 5000 лет, что ли, в китайской культуре, они считают, там наверняка же какие-то есть и исторические там манускрипты, там что-то осталось, угу. Да?
Конечно,
какие-то источники.
Сам китайцев не знает, это нужно дополнительно изучать.
Дополнительно изучать.
Бакалавр по истории иероглифов.
Ну, то есть они дружелюбно относятся, да, когда человек пытается говорить?
И вот именно как раз, мне кажется, в этот момент, то есть нужно либо быть таким очень-очень улыбчивым иностранцем, иностранец называется по-китайски лавай. Лавай. То есть это уже склоняется, то есть нужно быть очень таким дружелюбным лаваем, нужно ходить, улыбаться. То есть я там здороваюсь на первом этаже со своими охранниками, они меня обожают. Я с ними никогда не говорю, они не знают, говорю я по-китайски или нет. Но они там мне улыбаются. Я разговариваю со своим соседом, он знает, что я говорю. Они там общаются со мной все время.
А скажи-ка ты мне, пожалуйста.
Ну, и если ты говоришь, вот смотри, ты пришел в магазин, и они там с тобой торгуются, сразу тебе говорят в 15 раз больше цену, потому что ты иностранец, ты лауай, все, что с ним разговаривать. А если ты говоришь по-китайски, а если ты хорошо говоришь по-китайски, то все, они прям сразу с тобой дружат. Очень, очень хорошо они относятся к людям, которые стараются изучать китайский.
А вот я тебе сейчас, ты бы сказала про улыбки. Достаточно улыбаться, они все улыбаются. Китайские улыбки – это подобие американских улыбок, таких наклеенных?
Нет, совсем
которые
нет.
Про невежливости. Ты можешь, нет, вот это улыбаешься как... Или это искренне?
Это искренне. Они тоже так не улыбаются. Они не ходят, как американцы, и улыбаются всем. Это я хожу так, потому что... И в Америке привыкла,
и
вообще я лауай, и мне нужно на всякий случай, мало ли вдруг что произойдет, я буду не готова, а тут все уже подружились.
То есть китайцы, если улыбаются,
они очень
то улыбаются
искренне, они дружелюбные, да?
Так, ну вот.
И они готовы, то есть они не как у нас на улице. У нас на улице пройди в московском метро, улыбнись кому-нибудь, вот попробуй.
Ну да,
посмотрим,
да.
Что будет. А то идешь, ну куча китайцев улыбнулся, они тоже там обрадовались. Может... Не улыбнуться, может улыбнуться, но обрадуется.
Но обрадуется, но это нормально.
И счастливый вот... народ китайцы.
Счастливый?
Счастливый.
Наверное, потому что как-то... Я где-то читал каких-то там этих товарищей, которые говорили, слушайте, у них там 5000 лет истории, и они вот то, что сейчас происходит, то, что они там догоняют куда-то Америку, не догоняют, то, что там мир, кто-то с ними пытается бороться, если пытаются бояться его развития, вот этого Китая, там, когда их там 1 300 000 000 начнет гегемонию, а рано или поздно они должны начать побаиваться. И как-то говорят, что китайцам-то самим это по барабану. Они знают, что их история 5000 лет, и еще, наверное, впереди 5000 лет будет, и им надо идти своим путем. То есть они абсолютно уверены в себе. Это так или нет?
Мне как-то трудно ответить на этот вопрос. Я не уверена. Но в основном они... У нас же там все очень сильно контролируется, у нас же все цензура там везде...
У нас. И ты говоришь, уже у нас, да?
Да, я говорю у нас. Ну, потому что я там живу.
Ну, да.
Все контролируется, и поэтому тяжело с этой точки зрения. Но, например, вот сейчас, что все китайцы знают? Все китайцы знают про японцев, потому что это как раз сколькилетняя история.
Это вот эти острова, сотен. Там они что-то спорят.
Да, вот этот остров, и ссорятся, ругаются, даже идут на демонстрации, что, в принципе, как-то так не очень принято у них в китайцах, потому что надо идти работать, как и демонстрации, работать надо идти. Вот, а по поводу островов, они тут бушевали и опять там ругались
они
на японцев.
Они трудолюбивые вот вообще ребята,
очень,
да?
Трудолюбивые, да.
Да, это как бы подтверждается. Слушай, ну...
Ну, с другой стороны, все равно. Ну, то есть, они... Получается, у них все из-за того, что их очень много. То есть, если ты сидишь, и ты можешь что-то не делать, то китайцы не будут делать.
Не будет, да?
Если ты можешь что-то не делать, то он не будет делать.
Ну, а вот скажи, пожалуйста, ты сейчас начинала с этого разговора о том, что когда вы жили в Хэфэе, рост был такой стремительный, что вот сегодня еще нет дома, хоп, завтра он появился, да? То есть, фактически на глазах город превратился из какого-то старого такого,
да, типичного китайского... Да, все, а сейчас не метро стоит. Метро строит.
И там метро, да, вот уже там через 5 лет. Вот тогда я тебя вот что хотел еще спросить, пока не забыл. Смотри, ведь и Хэфэй, и Шанхай, это же все так называемая прибрежная полоса, да?
Нанкин как раз по пути к Шанхаю.
Но,
то
но
есть
он,
вот
он,
из
он,
запада он... на восток едешь, и там как раз Хэфэй,
он Нанкин, далеко от побережья, Шанхай. Вот этого от западного? Нанкин? Или он на побережье? Я просто сейчас...
Нет, он не на побережье, он как раз вглубь.
Вглубь?
Вот Хэфэй вглубь, и Нанкин по пути к нему вглубь. Не знаю, сколько километров, наверное, где-то 300 от Шанхая туда внутрь. На...
Ну, и все равно это запад. Не очень далеко. Ну, как бы, ну, есть такое, я не знаю, правда это или нет, есть такое утверждение, что в Китае развивается вот эта прибрежная полоса, да? Вот эти вот, ну, 300 километров, которые будет Шанхай, там, с севера на юг. А если ехать вглубь, все-таки Китай тоже не маленькое государство, там 9 тысяч квадратных километров, мама дорогая, он заканчивается возле нашей Киргизии, ну, не нашей, а совсем недалеко, да? И кто-то говорил, что вот если уехать вглубь Китая, то можно в такое средневековье попасть, что, мама дорогая, ты ездила куда-нибудь?
Ну, я ездила в деревню. Там я, допустим, была в деревне возле Хэфэя, я была в деревне возле Нанкина, я была на Чонминь-Айленде, остров Чонминь, он в провинции Шанхайской и где-то вот на полтора часа на юг. То есть это такой он, остров, он третий по величине. Сначала Тайвань, китайцы не слушают сейчас, тайванцы не слушают. Вот, Хайнан и потом Чонминь-Айленд. Это даже это не в глубину, то есть, понимаешь, это вот он там остров, но там ничего нет, там ничего нет. Там просто они что-то выращивают, то есть там сельское хозяйство и все. И в таких деревнях не отопление, электричество, конечно, есть, там все так.
Деревянные
есть.
Домишки какие-то, может быть, даже бамбуковые, да. Да, еще что-то. В лучшем случае электричество, да, ты говоришь? Велосипед в семье?
У всех обязательно нужен велосипед.
А в селах есть машины, например? А, собственно говоря,
только у тех, у кого есть деньги, тогда у тебя и машины есть, я думаю.
А у кого там так. есть деньги?
У тех, кто работает на правительство.
О, как?
Правительство очень хорошо поддерживает все свои части.
А что значит работает? То есть государственные служащие?
Государственные служащие. Даже вот доктора у них нормально зарабатывают.
То есть есть?
Особенно в деревне. Смотри. То есть ты учился, и ты вроде бы все понимаешь про окружающий мир, а тебя послали в деревню. И нужно же сбалансировать. Вот, дали тебе хороший дом и машину.
Это если тебя государство... Это государство посылает? Вот это как было раньше, как у нас? Ты закончил вуз, и ты по распределению должен поехать куда-то в глубинку?
Нет, не обязательно.
А как?
Ну, все равно. То есть уровень другой. То есть ты получил образование, у тебя другой уровень. И ты работаешь доктором сельским. Тебе будут нормально платить. Даже если это твое собственное село, где ты вырос.
Явно, явно больше, чем все зарабатывают все окружающие, да? Я просто хочу для себя такую вот градацию
составить. Мне кажется, составить. Да, мне кажется, так и есть. Там все не очень честно в Китае, вот я
не
так,
очень честно?
Так скажу. Там все не очень честно, но при этом китайцы не жалуются. То есть вот, он доктор, он учился очень долго, и теперь он работает доктором, живет у тебя по соседству. У него 3 этажа, а у тебя 1.5. И у него каменный дом, а у тебя не очень каменный дом. И они, вот у них нету такой, вот у них нет зависти, то есть, а вот почему же у меня такого нет? Они по-другому как-то
относятся. А скажи, пожалуйста, а вот этот, который живет в полутораэтажном доме, понимая, что нужно учиться, и...
А у них не реально... было возможности. То есть, если нет возможности, то нет возможности. Все.
Во, мы сейчас поговорим о возможностях. Вот смотри, скажи, пожалуйста, опять же, я буду говорить те стереотипы, о которых я слышал и о которых я знаю. Вот насколько они правдивы. Смотри, я не очень могу понять, что такое нет возможности. Ну вот ты живешь в деревне, да, ты живешь в этом, ты мало зарабатываешь, у тебя участочек земли, рядом с тобой живет доктор там или какой-то государственный служащий, который получает, ну, у которого хороший доход, и якобы он живет хорошо. Так ты говоришь, ну, слушай, дети, растите и едьте в город, учитесь, получайте образование, чтобы жить хорошо. Это так или нет?
А деньги?
Вот это другой вопрос.
А деньги?
А что, образование там?
Платное.
Все, любое образование платное?
Высшее точно платное, среднее, чтобы послать его, может быть, там в какое-нибудь другое место, тоже платное. То есть вот как раз, чем занимаются все китайцы? То есть вот они живут в этом полутораэтажном доме недостроенном и всю жизнь копят, чтобы ребенок что-то там скопил и смог куда-то поехать.
То есть там...
Так и получается.
То есть там абсолютно четкая зависимость прослеживается, что если ты выучился и получил реальное образование, ты однозначно выскакиваешь куда-то на другой уровень.
Не факт.
Не факт?
Может быть, ты поехал, получил образование, и потом, потому что китайская семья, это тоже очень важно, нужно возвращаться и помогать родителям. Нужно, вот ты вернулся обратно в это село, и ты там живешь с мамой по соседству и помогаешь им. Не факт, что ты будешь много зарабатывать, потому что не все выучиваются на докторов.
А, то есть отдельно все-таки, если ты приехал инженером работать и...
Не факт, что ты устроишься по профессии инженером и будешь работать.
То есть есть реальная вероятность получить образование там механика и все равно выращивать рис мотыгой там...
Я уверена, что есть.
А смотри, вот... ты говоришь, надо обязательно вернуться к маме, помогать родителям. Это о том, что в Китае нет пенсии, да? Ты
она есть, но тоже какая-то очень маленькая.
Или она есть только у государственных служащих. Хотя если ты был крестьянином, то ничего ты там не получаешь, выйдя к старости, можно надеяться только на собственных детей, наверное, да?
Примерно так.
Примерно так. Ну что, зато вот...
Ну и квартиры они покупают на 40 лет, а потом они кому-то отходят.
Ну да, 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 интересно. Как тебе семьи китайские? Отношения сильно отличаются от наших?
Да, там вот всегда есть зависимость от родителей. То есть там не ты сам решаешь, что делать, а все вместе решили, что делать. Мама, папа могут тебе сказать. Вот так, ты с женой отправляешься сюда, вот будете вот это делать, все. То есть там очень много, до сих пор очень много... свадеб, которые организовывают родители.
Как молодые китайцы родители, к этому относятся?
Они плохо относятся, но они начинают уже смотреть все вот это, все, все понимать. Я хочу вот это, я хочу туда-то. А мама, папа сказали, и они все равно делают. То есть у меня есть сейчас друзья, знакомые, все равно мама, папа подобрали вот невесту, сказали, вот хорошая невеста, посмотри, берем, и все.
И берут?
И берут.
И живут?
И живут там несчастливо, изменяют, и все. Так и есть.
То есть все достаточно...
И нормально, как, большинство как везде, еще и нормально успевает к этому относиться. Но они на свадьбе искренне желают. Я желаю тебе, чтобы ты полюбил свою жену, и вы жили с ней долго и счастливо вот через вот этот вот момент, пока ты ее полюбишь.
То есть это на свадьбе так говорят, да? Вот смотри, вот ты сейчас женишься,
но я не знаю, и я желаю, точно
чтобы,
ли в лицо...
чтобы ты наконец-то ее полюбил уже после свадьбы.
Но они сначала нужно пойти регистрироваться, взять бумажку, что вы уже женаты, а потом там можно через полгода, можно там через 4 месяца организовать, собственно, свадьбу. Вот у них свадьбы не такие, как у нас, у них свадьбы это...
Какие? Расскажи.
Это позор. Ну как, просто как все позор? Приходят, и нужно обязательно... Вот, в любом случае, ну, то есть у них на свадьбе ты не тратишь много денег, ты зарабатываешь деньги, потому что все дарят деньги. Угу. Подарки, в принципе, не очень принято платить, все приходят с хумбао, это красный конверт, угу. И дарят тебе хумбао. То есть, как происходит свадьба? Ты идешь на свадьбу, ты гость такой, заходишь, они стоят уже, невеста в белом платье, жених в костюме, стоят под вот этой вот аркой из цветов, там сзади 2x2 их фотография свадебная, которую они сделали тоже полгода назад, в той одежде, которую они там взяли на прокат. Все уже
фотошоплено,
красиво, красиво. Нет, там в ЗАГСе вообще ничего не надо. Пришел там в халате, взял бумажку, пошел. Вот. А свадебная фотосессия, там очень такой бизнес хороший, очень хороший бизнес в свадебной фотосессии и фотографии детей. Очень раз. Вот, ты пришел, ты даешь им красный конверт, заходишь в зал. В зале очень много столов, и приходят не твои друзья, приходят все твои коллеги, приходят какие-то друзья родителей, которых родители посчитали нужно пригласить. Ну, какая тебе разница, что ты не знаешь этих людей на своей свадьбе? Все равно. Вот, потом, значит, все пришли, сели, невеста с женихом переоделись в китайский костюм, все, она тут в красном, он там в китайской императорской пижаме, и все забежали, там какие-то процедуры, то есть там нужно такие вот переливать, там, например, какую-то светящуюся жидкость в слово «love» по-английски. Вот, оно так зажигается красиво. Или там еще бабл-машину нужно поставить, чтобы она воздушные пузыри за тебя пускала. И потом твой босс, там, жены твоей босс что-то сказал. Родителям публично дали ключ от своей квартиры, чтобы они в любой момент могли прийти и позаботиться о внуке или внучке. В любой момент, чтобы могли
прийти.
Послушай,
скажи, пожалуйста, свободно. Твой босс и босс жены или босс мужа – это непременный атрибут любой свадьбы?
Китайской практически всегда.
То есть ты обязан пригласить своего начальника?
Да, и он обязан говорить что-то про тебя. Может, твой начальник, у него там 500 человек в подчинении, он не знает тебя, но он все равно придет и скажет. А еще я была на свадьбе, там еще были профессора из университета.
Ну-ка, и что там?
Говорили, толкали речь, говорили, вот, у меня такая была хорошая студентка, и вообще так все было прекрасно.
Послушай, ну это же бред. Если у тебя, как у начальника, это 500 человек, и ты не знаешь. Это же ты же просто должен каждый месяц шататься по свадьбам.
Мне кажется, говорить. Так и происходит.
Это ну, то есть тебе нужно из количества... Работа становится.
Да, но у них очень много, все делается для лица. Ну, я не знаю, может быть, какой-то босс и откажет. Но вот у меня были боссы, не отказали. Наоборот, там все говорили. Даже японский босс. Я была на свадьбе, там была девочка-китаянка, а жених японец. И были, вся компания была там.
Слушай, они
и как... японский босс был и говорил, вот как хорошо, он говорит у нас по-китайски. Это единственная, по-моему, была похвала, но нормально. И вообще, какой хороший работник.
А забылось все? Японцы с китайцами сейчас часто женятся или выходят?
Нет, ну у меня есть знакомые две пары. И как раз вот оба мальчика, я с ними училась когда в 2005 году.
Японцы? Японцы мальчики?
Да, да. Но они очень хорошо говорят по-китайски. И, в принципе, если ты посмотрел на него издалека, то и непонятно. Может быть, он из провинции Синьцзян как раз.
Может быть. Правильно, замечательно. Вообще...
Ну, а говорят отлично по-китайски. Что там, можно и не афишировать, что японец.
А скажи мне, пожалуйста, вот в университете, в котором вы учились, там много было иностранцев вообще? И кто? Кто туда едет сейчас? Кого больше? Кому это больше интересно?
Много было иностранцев. Как раз были корейцы, японцы были, всякие лаосцы, вьетнамцы были, несколько было из Африки студентов, и из Европы вот у нас была Германия, Швеция, кто там еще был, Италия, Испания, такие разные были, такой наборчик.
Люди из других стран, ну я понимаю, почему это европейцы, потому что понимают, да, где скоро будет сила, а корейцы, японцы едут за тем же? У них вроде у самих неплохое образование, вроде неплохие страны развитые. Зачем вам Китай?
Не знаю.
Да и бог, едут, едут, да и бог. Оль, послушай, я...
Ну, тоже так же, может, интересно.
Я только что вспомнил.
Свадьбу не обсудили до конца.
А, давай.
Ну вот, и на свадьбе, то есть все, вот эта процедура, боссы, преподаватели что-то сказали, и все начали есть. Все поели и уходят, все. То есть невеста с женихом, вот они вот зажгли этот лав, прошлись по всем с бокалом, со всеми столами выпили, и потом они опять переодеваются и стоят на выходе, провожают. То есть их, в принципе, как бы в зале только вот на представление и выпить со всеми. Причем пьют они воду, и все это знают, потому что ты не можешь за 5 минут выпить 40 рюмок водки. Это официально. И все знают, что это вода.
У жениха с невестой.
Да.
Ну, им-то ладно, бог с ним. А все остальные-то пьют рисовую водку?
Все остальные пьют, да, рисовую водку и красное вино пьют на свадьбе, вот, все. И потом все расходятся, потому что они не знают этих людей, они не будут веселиться.
А вообще веселье когда-нибудь есть?
Нет, потом, ну, если это хорошие твои друзья, то потом начинается веселье, потом мы едем в
на
караоке.
Ага.
В другое место. Тут уже закончили, подарки сложили, поехали в караоке.
То есть, собственно говоря, вся свадьба – это торжественный такой обряд. Все пришли там, нужные и ненужные люди, знаешь ты,
дали
их не знаешь.
Деньги,
подарили
в конверте,
деньги,
поели чуть-чуть и ушли.
И ушли, и все.
Да.
Свадьба на этом закончилась. А потом молодые, если у них
если
есть какие-то
активные,
друзья,
да.
Если они активные, ну, поехали повеселимся в караоке,
ну,
да?
Теперь давайте. Как раз все, стресс прошел весь, можно ехать в караоке.
То есть вот это китайская свадьба?
Да, это китайская свадьба.
Отлично.
Сит-даун-шоу с Игорем Николаевичем.
Я вот что вспомнил. Расскажи, пожалуйста, что это была за история, произошедшая там год или несколько лет назад, когда ты поучаствовала в каком-то китайском конкурсе, где-то в телевизоре, что ли?
Телешоу?
Китайское ну, телешоу. Ну, рассказывай, что это такое было?
В общем, ну, это было китайское телешоу на местном хэфэйском канале. Они просто попросили, сказали, им нужна иностранная пара. Ну, я взяла там своего друга, который хорошо говорит по-китайски, лучше, чем я. Он из Камеруна.
Камерунец,
да. Угу. Вот, они нам до этого еще не заплатили. Сначала договорились, привезли нас туда, показали нам японское ТВ-шоу, с которого они вот это слезали. У японцев же там, я не знаю, вы знаете вообще про их существование или нет, но там всякая жесть, там нужно постоянно где-то прыгать, все там падают в воду, то есть там что-то горит, там что-то куда-то нужно бежать все время.
Они любят вот такие конкурсы.
Да, они обожают такие конкурсы. Мне кажется, что они реально опасны для здоровья. Можно там... И все падают в ледяную воду.
А почему китайцам было нужно, чтобы поучаствовала какая-то иностранная пара?
Ну, чтобы рейтинги поднять, я не знаю.
А, для престижа, да?
Для престижа, конечно. Смотрите, у нас иностранная пара. Нас пригласили. Мы сняли сначала нашу историю любовную, там, как мы познакомились. Потом мы ушли за руки держась к библиотеке.
Это обязательное условие, и это надо было сыграть, да?
Ну да, они нас записали, все на запись. И потом, в начале телешоу, они как бы там шли на заднем плане. Там было несколько пар. И мы, собственно, по договору, мы должны были выйти после первого конкурса.
Вылететь?
Вылететь, да. Мы должны были проиграть, потому что там дальше уже было сложно. Там нужно было отвечать на вопросы, там нужно было что-то делать. Но первый конкурс был такой.
Я могу себе... Мне почему-то весело от этого становится. То есть,
там было весело. Там было весело. То есть, смотри, и первый конкурс был такой. Нужно было вместе, держась за одну рейку, перекувыркнуться, потом куда-то побежать, потом мужчина, то есть муж должен перенести меня по каким-то там, то есть там три какие-то тумбы стояли, и нужно было по тумбам меня перенести, чтобы я не до пола не дотрагивалась ничем, и он тоже не дотрагивался. И потом тоже там где-то нужно что-то было перепрыгнуть, но все вместе. И остальные китайские пары, то есть там, ну ладно, я не говорю даже про размер там девочек. Мы закончили это за 39 секунд, потому что он камерунец. Конечно, он перенесет меня через тумбы. А эти, следующий результат был, то есть мы были 39, следующий результат был минута 20. Это какие-то самые там быстрые там. Последние были там 5 минут они этим делали.
Послушай, ну и после того, когда вы по договору вас обязали вылететь...
А мы не смогли, потому что мы были первые. Мы не знали, как они это сделают. Мы просто перекувыркнулись, прыгнули, и он меня перенес. Все.
У нас не было. Мы выиграли первый конкурс.
Мы выиграли, и тогда этот директор, а он был такой, то он был активный. То есть вот он креативный директор, который там всем заправлял. Он говорит, хорошо, остаются. И причем после первого конкурса вылетели преподаватель по ушу и его жена. Насколько у тебя должна плохая координация, преподаватель по ушу, что ты своей женой не можешь держать за штучку, перекувырнуться, не отрывая рук от штучек.
А в Китае много вообще так? Может быть, то, что мы думаем, вот эти вот монахи Шаолиня, может, они вообще у них с координацией тоже не очень хорошо?
Нет, мне кажется, это жена виновата. Она там, наверное, отвалилась все время и убирала одну руку от этого.
Ну, может быть. Но вы остались на второй этап.
Мы остались на второй этап, а потом мы остались на третий этап, а потом мы выиграли. Но когда был вот именно самый сложный, нужно было... То есть, рассказываю, там была такая... Мы висели в клетке. У каждого была своя клетка. То есть у нас было тогда три пары. Мы висели в клетках. На уровне 2 метра... То есть там ноги были на 2 метра над землей. Угу. И внизу стоял мат. Но если она чуть-чуть раскачивается, а она раскачивается, то есть шанс просто упасть на пол. И я говорю, собственно, своему партнеру, говорю, Исмаэль, мы не падаем. Не падаем. И мы там держали, мы висели. Конечно, мы проигрывали, потому что там нужно было одновременно поднять или да, или нет. То есть у нас были перчаточки, нужно было сказать да или нет. Угу. Я половину вопроса не понимала. Он тоже там не понимал. 20% вопросов он не понимал. В итоге мы отвечали неправильно, но мы хорошо висели. То есть, когда у той пары было 3 веревки, они свалились. А у нас было тоже 3 веревки, мы не свалились. И таким способом мы
просто выбрали. Не отвечали на их вопросы.
Нет, мы отвечали. Но там, когда неправильно отвечаешь, они режут. А когда правильно отвечаешь, режут кому-то другому. Вот тот, кто следующий
веревку,
идет.
На которой ты висишь.
Да.
То есть, грубо говоря,
там несколько веревок.
Ну
то
да,
есть,
да.
Они отрезают, веревок.
Ты
да.
Висишь на одной, пока не отрезают последнюю, ты с этой клетки падаешь вниз.
Они уже на 3 упали, потому что там баланс нарушается. То есть ты стоишь на кругляшке. Такая кругляшка.
Ну, я понял. То есть...
Мы просто висели. Мы уже там висели просто вот там. Был есть, такой.
Ну, скажи, пожалуйста, то есть баланс. У вас не было шансов, потому что они задавали на каком-то плохом китайском вопросы непонятные.
Ну, просто быстро.
А, ну просто быстро. И вы просто, не понимая, не успевали вовремя ответить, да или нет, да? И
да, но мы уже с ним договаривались. Я такая говорю, давай, на первый да, на второй нет, на третий да, а там придумаем, наврем. То есть мы уже придумали и наврали достаточно, так что можно продолжать.
Ну, понятно. Ну и, в общем, вот так вот вы поучаствовали.
Было очень весело, на самом деле. Вот не считая вот этого, это был страшный момент, а так было очень весело.
Посмотрела потом себя по телеку?
Нет, а я не знала, во сколько они были, и я уже переехала в Шанхай, поэтому не знаю, не посмотрел.
В Шанхае нет таких конкурсов, не довелось?
Нет. Но там уже очень много иностранцев, то есть там они уже как-то не занимаются этим, мне кажется.
Скажи, пожалуйста, Шанхай, он же, ты говоришь, там много иностранцев, там, очень там много, их реально там... много на улицах, вот так, в бытовой жизни?
Да, да, постоянно, там постоянно, то есть еще, ну, в центре особенно, ну, там, наверное, 400 тысяч.
И все по-китайски? Там...
Нет, конечно, нет, там скажи есть люди, мне, которые вообще ни слова по-китайски.
Вот условно говоря, вот условно я, допустим, я владею английским, допустим, там кто-то владеет английским языком, с одним английским выживет. Можно приехать в Шанхай и прожить самостоятельно какое-то время.
Да можно без английского приехать. Все приезжают и живут с русским. Я видела там женщины такие, знаешь, такие, ну, там, между 40-50 стоят и китайцы что-то объясняют по-русски. И добиваются своего, то, что вот хотели, все купили.
Ну, послушайте.
У нас же были гости, и все, и без английского. То есть у меня была подруга, и была мама, и мама мужа. И они совершенно спокойно, они у нас на массаж ходили, они там продукты покупали, торговались. Нужно, они ходили с калькулятором, как нужно. Мы их научили, они ходили, торговались. По-английски не говорят, мамы.
С одним русским. Спокойно. С ну, пойдем русским. Прогуляемся.
Да.
В Китае.
Да.
Пошли, купили, что надо, не заблудились.
Не заблудились.
Не попали там в полицию.
Нет, нет.
Ну, дорогу правильно переходили.
Там мало полиции. Да. Дорогу правильно переходили. Китайцы как переходят дорогу?
Как?
Нужно вот так закрыть глаза и идти. Они все так делают.
Там дорожные, Там правила дорожного движения вообще есть?
Не соблюдаются они.
А почему?
Потому что им все равно, они ездят как хотят, они совершенно ездят как хотят.
Их никто не
хотя
спрашивает.
Бы машины хотя бы в центре города нормально ездят. У нас там есть дороги, на которых там велосипеду нельзя. То есть там все прилично себя ведут. А вот в маленьких городах это вообще это просто. Ты там захотел, развернулся, там все тебя подождут. И аварий на самом деле удивительно мало, потому что они не очень на большой скорости ездят. Вот.
Ну, я думаю, это еще с тех времен, наверное. Ну, что у них там машины стали появляться в последние 10 лет, имеется в виду, вот у среднего класса, да, когда человек может позволить себе купить автомобиль, то есть то, что наполняет город. Ну, есть там у них там у там, богатых, там у 10%, есть там у 10% еще там государственных служащих и чиновников. Их, наверное, там не очень много, да, машин? Или все-таки много уже?
Ну, уже много. И да, машин много, и еще больше велосипедов, мопедов. Они же создают всю аварийную ситуацию. То есть вот ты едешь на велосипеде, и тут ты решил переехать через дорогу, прямо вот там, где был, и поехал.
Вернемся к банальностям. В Шанхае погода как? Вот ты сейчас, ты когда уехала оттуда? Буквально
неделю
назад, да?
Я уехала неделю назад, и с того момента, как я уехала, были дожди.
А на градуснике сколько было?
9, 5-9.
Тепла?
Тепла.
То есть там даже в середине января, вот как бы зима, да, в середине
противненько.
Зимы. Ну как противненько, ну мороза-то нет?
Мороза нет, ну там иногда бывает по ночам был минус один пару дней. А так вот 7-9, так и было всю зиму.
А сколько там летом?
А летом, ну, 37. Очень жарко, очень душно.
Там влажность
очень
большая,
сильная,
наверное, да?
Влажность, и очень сильная влажность.
Нормально переносишь?
Ну и зимой тоже влажность. Но я уже сколько, я уже 3 лета не была...
Шанхай. Куда ты деваешь? Живешь тут 3 года, куда ты сбегаешь на лето?
Сбегаю все на лето. Ну, я до этого же работала на другую компанию, я была в Америке.
Отлично ты устроилась, скажу я тебе.
Ну, все, это закончилось же... счастливое время.
А скажи, пожалуйста, в Шанхае бывает вот этот дикий, какой-то кошмарный пекинский смог? Вот я видел фотографии просто ужасные, где там
я не
видно вообще ничего.
Я была как раз вот, как раз когда было, то есть уровень 500, да, это уже все. Все, это был лимит до этого. Сейчас, когда я была в Пекине, сейчас в начале января, было 748.
Это что, чего? Какие-то единицы?
Частиц на
метр кубический,
примерно так, да. Было очень плохо. А в Шанхае тоже очень сильная загрязненность, но не настолько. То есть вот у них в этот был момент, это было очень жестоко. То есть это у них бывает иногда. Но в основном Пекин загрязненнее, чем Шанхай. Но Шанхай, он очень загрязненный тоже, потому что у нас все производство вокруг, и все приходит к нам.
А скажи, пожалуйста, в Пекине это заводы вот дымят так, да?
Там была смесь, то есть там как-то было неудачно, там из Монголии идут какие-то вот эти
он как-то,
песок,
да,
и его как-то принесло.
Расположен.
У них бывает, то есть ты проснулся, а у тебя все покрыто желтым песком, вот все покрыто желтым песком, вот так бывает у них.
Я у тебя спрашивал, в общем, ты, значит, Нанкин, Шанхай, была в Пекине, и так вообще поездить...
Ну, только а как то раз примерно по
побережью. Я просто хотел задать...
Вглубь не была, в Тибете не была.
Я хотел задать тебе один вопрос. Самая северная провинция Китая, которая ближе к нам, вот к Хабаровску...
Где Харбин.
Ну, да, где Харбин, да, вот там, где была, где наши, там
где
русские...
Где минус 40 все время, не пойдет.
Значит, называется Хэйлунцзян.
Хэйлунцзян,
да. Я как-то специально зашел посмотреть температурные значения там. Слушайте, наша Сибирь залипает, то есть там зимой минус 40. Там достаточно длинная зима по 5-6 месяцев. То есть это просто вот наша Сибирь. Погода абсолютно, ну, дыря напротив Хабаровска, города расположены, ничем не отличается. Объясните мне, пожалуйста, а население этой провинции, одной провинции Хэйлунцзян, 40 миллионов человек. У нас за Уралом вот вся Сибирь, восточная, западная, Дальний Восток, у нас просто во всей стране за Уралом живет 27 миллионов. Каким образом там живут китайцы?
У меня сейчас есть коллега, она как раз, она из Харбина. Они просто не выходят. То есть они куда-то выходят, там закупаются и потом просто сидят дома, никуда не выходят.
А чем там занимаются 40
миллионов? Я не уверена, чем они занимаются там. Ну просто, ну, 40 миллионов какие-то, это же вообще ничего практически.
Может,
надо же их распределить.
Может, они тоже там все пытаются свалить оттуда куда-нибудь поюжнее?
Ну, если получится, то можно.
То есть каждый житель Харбина сидит и мечтает попасть в Шанхай или Гуанчжоу или
Шэньчжэнь? Ну, я не знаю, может, привыкают, может, что. У них нет другого выбора.
Сами не говорят ничего?
Ну, моя коллега смылась.
Чего не скажешь в шутейном разговоре?
Ну, она оттуда смылась, живет в Шанхае, но все равно она жалуется, потому что у нас-то отопления нет. У них-то есть отопление, а у нас нет отопления. Все, что южнее Желтой реки, не должно быть отопления. То есть у нас зимой вот на улице плюс 5 и дома плюс 5.
А Желтая река – это Хуанхэ или Янцзы?
Да, Хуанхэ, да.
А Янцзы?
А Янцзы называется Нет, по-русски называется янзы. Что, куда мы переводим сейчас?
Ну, собственно говоря, да.
Едоси, она называется не янзы.
Ну, послушай, может быть, немножко в завершении разговора. Не устала еще от Китая?
Нет, не устала. Мне как-то, я нормально к ним отношусь. То есть у меня бывают там друзья жалуются, говорят, все, я больше не могу, они везде плюются, они так вообще ужасно себя ведут. Ну,
ты же мне говорила о том, что про улыбки вначале.
Ну, они, да, но то есть, это может, когда то есть, ты они смотришь на них,
искренне улыбаются, а потом берут и как смачно. Фу!
Да, прям может такое быть, да. Может и такое быть. Просто их много, и они так относятся к этому. А мне нравится, ну нормально.
Ну, то есть, по большому счету, очень большая страна, она разная, и, наверное, можно найти себе что-то или себя там легко, да? Ну, не понравилось, что ты там переместился куда-то в другое общество или другим делом занимаешься, и хоп, Шанхай вполне себе, наверное, такой...
Он очень цивилизованный город. Они все, так как все раз там все есть, и они там все меняют, там как раз чистенько, везде висят знаки. Не плюйтесь, пожалуйста, в метро.
Слушай, ты меня сейчас ставишь в тупик. Это действительно проблема для Китая, то, что китайцы плюют?
Да, это была проблема, да. Это реально существующий факт. Они почему-то вот к своим всем вот телесным проявлениям совершенно спокойно относятся. Сейчас, слушай, мы про Weibo не поговорили с тобой.
Ну-ка.
Weibo – это китайский твиттер.
Weibo?
Weibo.
Weibo.
Ну, weibo.com. И там обсуждается все. То есть это вот единственный сейчас вот выход для всех китайцев, чтобы на что-то пожаловаться. То есть там тоже все иногда блокируется, и все скрывается, и все цензурится. Но они все равно там пишут, вот, и у нас сейчас какой-то ребенок где-то покакал в середине вагона в метро. И там Weibo был просто негодовал, Weibo.
Ребенок.
Какой-то там 8-летний.
То есть, вот ну, а ребенок решил, что это нормально? Или там...
Ну, да, потому что у них это принято. То есть у нас совершенно спокойно можно на улице увидеть, как ребенок сидит там какой-то 4-летний на обочине. И как это хорошо бы еще на обочине, а не просто посреди дороги. У них так можно.
В центре города. Это как бы нормально,
в Шанхае, да? Сейчас практически этого нет. Но если поехать в любое другое место в Китае, то совершенно свободно.
На фотографиях, которые, опять же, я у тебя видел, ты в окружении китайцев абсолютно цивилизованный. Как-то вот маленький ребеночек там был, хорошо одетых. Это вот и есть китайский средний класс или нет?
Да, это китайский средний класс, обычный средний класс.
То есть какие-то твои друзья, которые живут в Шанхае, там же в Шанхае где-то работают?
Нет, вот эти были в ХФЭ как раз.
У них образование, они получили
образование? Да, они образованы, они где-то работают. Они не очень прям супер много зарабатывают, но достаточно.
Достаточно.
Достаточно зарабатывают, никто не жалует.
И, в общем-то, эти люди как бы... приближаются к такому среднеевропейскому, среднемировому, среднему классу, да? Имеется в виду не по уровню потребления, а по уровню своих желаний, по уровню того, что вот мы хотим вот так. Чем, как китайцы живут? У них такие же насущные проблемы. Ой, хотим себе квартиру побольше, хотим себе машину поновее, хотим куда-то съездить, в Европу посмотреть что-то.
Да, точно такие же. Мне кажется, вот именно вот на том уровне, вот если ты уже поучился где-то, и ты там что-то посмотрел, и там подружился с иностранцами, и вот как раз тогда, получается, точно такие же. Поженились, купили квартиру, выплачивают за нее денежку, купили машину, выплачивают за нее денежку, хотят поехать в Италию и скупить там весь Луи Виттон.
Да, вот, они любят вот это. Слушай, а они тоже на кредитах сидят, да? Это очень мировая тенденция.
Бывает, да.
Нет, я просто говорю, да, по-разному. Да. То есть там квартиры в ипотеку, машины в кредит, там какие-то дорогостоящие вещи тоже в кредит, да?
Нет, дорогостоящие вещи они все равно не скапливают, покупают.
Но кредиты тоже развиваются и пытаются подсадить такой средний класс, зарабатывающий вот на эти дела.
Ну, я не знаю, насколько активно, но я уверена, что такое тоже есть.
Очень хорошо. Ну что, Оль, мне понравилось, отличный разговор. Нет, уж я не знаю, все ли я тема. Обычно в разговоре таком как-то вот не...
Хочется о многом спросить.
Да, спасибо тебе большое за то, что пришла сегодня
тебе
к нам.
Спасибо.
Дорогие радиослушатели, и вам большое спасибо. Вот такой Китай из уст человека, который, собственно говоря, там и живет. Мне кажется, я что-то узнал для себя сегодня нового. Спасибо еще раз. До свидания. Приятных выходных.
До свидания.
Sit Down Show с Игорем Николаевичем.